Вот такая душевная песня, уважаемые слушатели. Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Здравствуйте, уважаемые слушатели. И сколько лет, сколько зим у нас сегодня в студии прямого эфира сам Рубен Валерьевич Маркарян, который на портале «Законе». Ну, продолжает чуть-чуть.
Но все главный редактор до сих пор, уже сколько? 10 лет скоро будет.
Да. А вот песня так у нас прозвучала не просто так, Рубен Валерьевич.
Песня замечательная. Вам понравилась просто, песня, да? Я пытался включить свой телефон, чтобы записать ее. Так. Или вы мне дадите джингл-то
это? Я вам потом все отдам. Я уже слова все переписал. Почему у нас такая песня прозвучала? Да потому что на той неделе Рубен Валерьевич подарил мне свою книгу, которая называется «Если за вами все-таки пришли». Чего вы меня так не любите, Рубен Валерьевич? Я хочу на свободе оставаться еще.
Так я для того и книгу-то эту и написал.
Чтобы я был на свободе.
И да, издал, и неожиданно совершенно оказалась популярной. Народ на подарки разбирает десятками, пачками, видимо, очень актуально.
Народ готовится к посадкам, что ли, я не понимаю.
Ну вот, Роман, я же вам эту книжку подарил-то почему?
Да.
Чтобы они не пришли. Ну а если придут, вы будете готовы к этой истории. И самое-то главное, ну, для слушателей эфира, надо сказать. Книжка — это 10 тысяч слов консультации, как тут написали, известного адвоката написали. На тот случай, если вдруг пришли там представители правоохранительных органов, ну, и хотят что-нибудь от вас добиться. Объяснений, там, ну, допрос вызывают, точная ставка, осмотр помещения, там, обыск, там, выемка или еще что-нибудь такое. Ну, в общем-то, неприятное. Вы такой стоите, в душе моетесь с утра и не знаете, что за вами пришли. Они раз так и здрасте.
Вот. Не, ну, я хочу сказать, что тут вы даете с самого начала мудрый совет, что книга не даст вам глубоких знаний. Это не учебник политэкономии?
Ну, не политэкономии точно, и не учебник уголовного процесса.
Да. Это довольно простым языком написанная вещь.
Я же говорю, 10 тысяч слов, это звучит так, 10 тысяч слов. Почему? Потому что, во-первых, их правда 10 тысяч. Я когда написал эту памятку, книги-то... Серьезно, я книгой-то это и назвать-то не могу, потому что это в большей степени памятка. Она была ориентирована на проект, вот, об оказании экстренной юридической помощи. Мы делаем на базе законе национальный проект, чтобы на тот случай, если вдруг кто-то к кому-то пришел и сопровождает, куда следует, ну, чтобы знали, куда позвонить. Ну, и вот это вроде должна была быть инструкция, которая перепадается человеку, клиенту так называемого этого проекта, с тем, чтобы он ознакомился и не пугался, когда к нему придут. Mm-hmm. Ну, то есть, чтобы знал, что делать. А лучше даже знал, что делать до того, как пришли. Ну, никто ж не застрахован.
Да,
тут,
да.
Вот, кстати говоря, вот эпиграфы, которые в книжке имеются. Первый. То есть, я их сколько здесь написал? 6 штук.
Да,
то есть, на первой странице там 6 штук. Вот. И начинается она с эпиграфов, вот этих историко-оптимистических, и заканчивается просто кратким изложением. Ну, что же все-таки делать, если уж совсем, совсем кратко? Ну, то есть, если уж кто-то в этом разбирается, последнюю главу открывает, читает, и, в общем-то, всю книжку можно не читать. Хотя там всего 56 страниц, а 10 тысяч слов реально получилось. Я на счетчике посмотрел вот текстового редактора, которым я работал, и... Там, смотрю, написано количество знаков, да, и
да,
количество,
да, да,
количество слов, 10 тысяч. Думаю, ничего себе, как интересно получилось. И вот как бы... А издатель предложил, а давай сделаем это, ну, серией. И так вот ее обозвали. 10 тысяч слов консультаций.
Не, Рубен Валерьевич, знаете, нас сейчас слушают люди, а нашу аудиторию я немножко так себе все-таки представляю, потому что я думаю, а что это, собственно, мне-то это зачем надо? Я-то человек честный. Я-то
так
человек,
вот,
я вообще же никогда не нарушал закон. Я законопослушный человек. Я... регулярно оплачиваю коммунальный счет. У меня нет долгов. Почему за мной должны прийти?
Вот, потому что слишком честный. Как говорил мой один клиент, ныне сидящий в колонии, он говорил, что, ну, видимо, цитировал тоже классиков, что порядочный человек в России должен хоть немножечко, но отсидеть. Иначе он порядочным человеком считаться не может. Ну, давайте так, если вы представляете себе свою аудиторию, ну, я тоже себе ее примерно представляю.
Угу.
Слушаю, это от мала до велика, я так понимаю.
Да.
Ну, то есть, если не побоюсь того слова, через... или нет, слово выражение, наверное, вся страна. От Калининграда до Дальнего Востока. Через интернет-то могут.
Вполне.
Соответственно,
вполне.
Вот я сейчас только что в одной социальной сети, какой в трех социальных сетях разместил нашу с вами фотографию.
Ну, молодец.
Мол, присоединяйтесь, граждане. Молодец. Да, давайте поговорим на эту тему. Так вот, начиная с эпиграфа. Наверное, в большей степени первый эпиграф относится к старшему поколению, которое считает, что всю жизнь прожил честно и никогда за,
но они так и жили, не придут.
Да, но у этих людей есть дети, внуки, за которыми, в общем-то, могут прийти или пригласить куда следует. Так вот, обращаясь к старшему поколению, да, цитирую Евангелие от Луки. Здесь вот стих там 12:54-59. «Вы знаете, что означают приметы земли и неба, так почему же вы не знаете, какое настало время?» Это Иисус говорил.
Угу.
«Когда ты идешь со своим обвинителем в суд, постарайся примириться с ним еще по пути, иначе он притащит тебя к судье, а судья отдаст тебя стражнику, и тот бросит тебя в темницу. Говорю тебе, что ты не выйдешь оттуда, пока не выплатишь все до последнего гроша».
Да, мудро.
Вот так это было сказано 2000 с чем-то лет назад. Ну и, соответственно, вторым эпиграфом у нас идет рок-группа Nautilus Pompilius. Это для более поколения, ну, наверное, нашего возраста с вами.
Mm-hmm.
И если есть те, кто приходит к тебе, найдутся и те, кто придет за тобой. Была
логично, такая
строчка. Русскую пословицу все знают от мала до велика, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. То, что приписывается Дзержинскому, это... знает определенная категория граждан. В основном правоохранительные органы любят эту пословицу. Отсутствие вашей судимости – это не ваша заслуга,
наша
недоработка. Ну, не все, а, наверное, в большей степени те, которые имеют отношение к правоохранительной системе. Вот не так давно я перечитал «Зону» Довлатова. Там вот такое замечательное было у него вот, такое... выражение. Уголовное дело – это тебе не брюки с рантом. Уголовное дело шьется в 5 минут. Раз, и ты уже на стройках коммунизма.
И последнее.
И последнее – это мой любимый писатель в этой области, Франц Кафка, бывший адвокат. «Процесс» у него такое есть, замечательное произведение, которое мало кто осваивает пока на свободе. Когда человек находится в СИЗО, я неоднократно приходил к своим доверителям, когда они переживают культурный шок после посадки, я всегда рекомендовал прочесть вот именно как? «Процесс». Да. Вот эпиграф такой. Значит, где судья, которого он ни разу не видел? Ну, имеется в виду тут этот вот обвиненный, обвиняемый в совершении какого-то преступления, которое на протяжении всего романа «Процесс» так и не выяснил, в чем же обвиняется. Где высокий суд, куда он так и не попал? Но уже на его горло легли руки первого господина, а второй вонзил ему нож глубоко в сердце и повернул его дважды. Господин К. видел, как оба эти господина у самого его лица, прильнув щекой к щеке, наблюдали за развязкой. «Как собака», — сказал он так, будто этому позору суждено было пережить его.
Франц Кафка, «Процесс».
«Процесс», да. Так вот.
Извините, а он ваш любимый писатель, потому что бывший адвокат? Потому что я знаю, что бывший адвокат — это Владимир Ильич Ленин был.
Ну, Ленин, наверное, не такой хороший адвокат был, как Кафка. Ну, во всяком случае, что я слышал. Замечательный Ленин был, конечно, организатор, революционер, и мы знаем, в результате мы жили долгое время в такой стране, которая канула в лету, но все мы теперь добросовестно вспоминаем, какая она была хорошая.
Рубен Андреевич, извините, пока за нами не пришли, там скоро надо будет уходить, а какая у нас тема, почему, какой вопрос слушатель, мы еще не сказали. О чем мы сегодня говорим, помимо вашей книги?
Да, что-то мы увлеклись рекламой книжки, которую, кстати говоря, можно купить в магазинах.
Сейчас за мной придет коммерческий директор.
Так вот, слушайте, тема-то у нас не посвящена не моей книге, а на самом деле тема серьезная. Она называется, на портале у нас это СИЗО для бизнеса и почему продолжают сажать несажаемых. Речь идет о том, что так странно совпало, и выход книжки вот этой вот, которая называется «Если за вами только что, если за вами все-таки пришли», и с акцией, которую на 10 апреля назначил вместе с Федеральной палатой адвокатов аж целый уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов. Представляете, при президенте России есть такая должность, уполномоченный по правам предпринимателей. Этот уполномоченный старается, чтобы предпринимателей каким-то образом все-таки оставили в покое и дали возможность им зарабатывать деньги самим, давать рабочие места, платить зарплату и, соответственно, платить налоги. А их все сажают и сажают. Так вот, вот эта тема, она возникла в связи с тем, что действительно на 10 апреля... Меня, честно говоря, удивила такая смелость господина Титова, уполномоченного по правам предпринимателя. Это же фактически акция чуть ли не повиновения. Это он придумал какую штуку, что все посаженные в СИЗО, ну, то есть следственный изолятор, предприниматели, они могут на его сайте, вот на этом сайте «Стоп-арест», заполнить жалобу или ходатайство с тем, чтобы она в один день одновременно оказалась там, где следует. Потому что предприниматели у нас по закону, по предпринимательским статьям, так называемым экономическим статьям, сажать нельзя. Это запрещено. Но сажать все равно продолжают. Сажают, да. И как сказал Попов, их 5 тысяч предпринимателей сидит незаконно.
Вопрос для слушателей, Роман Валерьевич.
Ну, вопрос, наверное, попроще мы какой-нибудь зададим. А если за вами все-таки пришли, вы знаете, чего делать-то? Вы куда будете звонить? Там, или вы думаете, не придут?
788-3605, код 8495. Ненадолго уходим, потом придем.
Радио Москвы. Московская реклама. Такое нельзя пропустить. Ипотека без первого взноса. Ключи уже в этом году. Квартиры с отделкой от 2 700 000 рублей. Звоните 432-2030. Код города 495. Метро Некрасовка в пешей доступности. Повторяю, 432-2030. И еще раз, 432-2030. Проектная декларация по адресу город Москва, улица Ивана Франко, дом 8. Застройщик ООО «Самолет Девелопмент». ПАО «Банк Возрождение».
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
А я вспоминаю Рубена Валерьевича, как лет 5 назад мне позвонил мой одноклассник и сказал, так получилось, что вот мужа с сестрой арестовали, Рома, там, давай... Ты помоги, на радио Ропшу. Ну, нет проблем, у меня адвокатов много. Какие адвокаты? Говорил, к вам ходит глава управы. Дай какую-нибудь главу управы. Я долго пытался ему объяснить, что глава управы здесь вообще ни при чем, понимаете? Ну, это фигура, конечно, но, по-моему, это не поможет. А чего вы смеетесь? Это типичное такое заблуждение.
Глава управы.
Здравствуйте, а почему вы посадили этого человека? Извините, пожалуйста.
Какого он главу управы-то просил? Конкретного какого-то?
Ну, своего, где он живет, да, это... Чтобы он помог, он им считается... Там СИЗО находится, то глава управы придет и его выпустит.
Да, ну а вот, вот как раз этот вопрос мы задаем слушателям, а вы куда будете звонить? На радио Роману Щепанскому или главе управы, там, или кому, если вдруг все-таки там нарисовались?
Не уверены, что за ними придут. Они убеждены, что за честными людьми никто не приходит, еще раз говорю. Ну, напомню, контактный телефон 788-3605, код 8495. Если все-таки придут, рассказывайте, что надо делать-то пока.
А, сейчас.
Интересно, это же ликбез.
Сейчас. Ну, давайте так, мы начнем с того, что... Что делать до того, как придут? Ну, как понятно, старайтесь не нарушать. Ну, это мы уже говорили.
Ну, это да.
Вот, неоднократно.
Но бывает так, что вы не нарушаете, за вами приходят.
Да, платите налоги, спите спокойно. Не занимайтесь большим бизнесом, занимайтесь мелким. Не ссорьтесь, опять же, как вот Христова заповедь, попытайтесь примириться с тем, с кем вы поссорились. Вот. А так, если уж серьезно говорить, ну и вот совершенно неожиданно, вот для меня новое революционное постановление Пленума Верховного Суда, вот недавно, в 16-м году, вот они выдали новое постановление Пленума Верховного Суда, которое... разъясняет в очередной раз там, порядок действий суда при внесении решения о заключении под стражу предпринимателей по экономическим статьям. Вот у нас есть куча статей, которые так называемые экономические. Там 159, 159 по 159.6, 160 это растрата, ну 159 это мошенничество, вот, 160 растрата там, и все остальные. Так вот, пленум сказал, что если подозреваемый в совершении преступлений вот этими статьями, там, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности или растрата, там, хищение, является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации, ну, то есть директором, допустим, да, или там членом правления, то к нему не может быть применена такая мера пресечения, как содержание под стражей. Вообще. Ну, то есть... Если, конечно, он там не нарушал ранее избранную меру пресечения, там, ну, если не...
То есть вообще не должны пока держать под стражей, понятно,
следствию,
да.
Не мешает следствию, там, да, ну, то есть не пугает там никого. Ну, просто его по определению брать под стражу нельзя. Почему? Да потому что он не убийца, да, и нахождение его на свободе...
Опасности не представляет.
В том числе и на своей там какой-то должности. Он имеет возможность продолжать работу, там, не увольнять народ, там, люди не останутся без работы, без зарплаты. А так, получается, в клетку посадили, а у него там, допустим, подчиненных человек 200. И все сразу раз и разбежались. И государство совершенно не думает, а чего с ними-то?
Там еще и так бывает, что мне был такой звонок, Корпан Валерьевич, что я работаю на предприятии, арестовали руководство, счета все арестовали, люди уже 4 месяца сидят без денег.
Да. Ну, так зачастую так и бывает. Поэтому тут уполномоченные по правам предпринимателей тревогу-то и бьет.
Давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. До 6 вечера мы в прямом эфире. А с нами на связи выходит первый эксперт.
Это Юрий Михайлович Савелов, член Российского союза товаропроизводителей, член Президиума общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Юрий Михайлович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Вот мы обсуждаем тему, если за вами все-таки пришли, но она у нас возникла потому, что и приходят часто к предпринимателям.
И реже стало.
Но вы очень...
Вы
очень оптимистично начинаете.
Ну, я потому что вроде бы и бизнесмен, и общественник, поэтому я владею кое-какой информацией. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Давайте вот банально разделим, коммерческие деньги и государственные.
Mm-hmm.
Вот если идет подозрение на государственные деньги, тут уже, несмотря на никакие решения пленумов, конечно, вступает очень жесткий силовой прессинг. Ну, имеется в виду, если вот зарплату там восточному не выплатили, деньги государственные, значит, разворовываются государственные деньги. На сегодняшний день, кто заподозрен в воровстве государственных денег, очень жестко применяется, вплоть до того, что, как говорится, их сажают в СИЗО. Вот если отношения коммерсанта с коммерсантом, допустим, да, с налоговой инспекцией, даже налоговая инспекция, как говорите, не применяет таких жестких санкций, она доводит дело до суда, и только после этого может быть арест или уже, как говорится, осуждение. Вот это вот небольшая вроде бы разница, что закон к одним с одной стороны, а к другим с другой стороны. Но, к сожалению, вот негласно на сегодняшний день это происходит. А второй вариант, то, что вот, вы знаете, сейчас, чтобы отнять как бы развивающийся бизнес, что происходит. Раньше самый был легкий способ коммерсанта посадить в СИЗО, в тюрьму. Вот, бизнес разваливается, о чем мы сейчас говорили, да. Его рейдеры захватывают и начинают там или пилить, или рулить им и так далее, и тому подобное. Вот, сейчас тоже это происходит, потому что любое, если берутся за какой-то бизнес, за хороший, и чтобы предприниматель от него отказался, или там долю, или еще что-то, его, конечно, обязательно надо закрыть, так называемый, на сленге, посадить в СИЗО, где он сломается, и подпишет любые бумаги. Это вот как раз один из способов рейдерских захватов.
Но вы говорите,
этого, к сожалению,
вы
да,
говорите, стало меньше такого.
Никакой пленум, никакие вещи юридически законные не повлияют. Если есть команда высокопоставленных там чиновников или, не знаю, полицейских, которые решили захватить ваш бизнес, вот, все проплатило, и суды, и это, то вас, конечно же, посадят в СИЗО, а может быть, и дадут срок. Здесь очень тяжело что-то доказать. Надо просто на вещи смотреть реально. Если вы заказаны в бизнес, если вы кому-то мешаете с вашим бизнесом, если вы завоевываете рынок, вас хотят убрать с рынка, конечно, вас посадят, и адвокатам будет тяжело вас защищать, потому что целенаправленно все идет на то, чтобы вас отнять свой бизнес.
Но, а если окажется, что тот, который заказал, сделал это не совсем профессионально. Я вот сталкивался с этой историей неоднократно.
Ну, может быть, но когда по одному не делают, это работает целая команда. Также команда юристов нечестных, понимаете? Которые ищут дырки в законе, прорехи в законе. Разрабатывают цепочку, начинают наезжать на ваш бизнес. Они не могут вас оставить дома, потому что все же деньги, которые они сейчас потратили на вас, чтобы завладеть вашим бизнесом, он может завладеть только вот очень... Ну, таким достаточным способом, что посадить вас в СИЗО и, может быть, в тюрьму.
Юрий Михайлович, вы слышали про вот эту инициативу Титова, уполномоченного по правам предпринимателей, провести такую акцию 10 апреля И он, в отличие от вас, не столь оптимистичен. Он сказал, что больше сидит предпринимателей, 5000 незаконно посаженных, по его мнению. Поэтому он 10 апреля предлагает всем присоединиться, написать петицию, разместить на сайте стоп-арест. А он все-таки не просто какой-то там общественник, он наш президент России.
Нет, да, он получает деньги от государства. Я хочу вам сказать, что Титов иногда дает очень много отдельно хороших советов, что нужно делать государству. Не всегда к нему прислушиваются. Но вы не забывайте, что Титов все-таки защитник предпринимательства на государевой службе. Поэтому он обязан эти вещи делать. Конечно, у нас сидят по экономическим преступлениям, по мошенничеству люди, и те же люди, у которых отняли бизнес.
Нет, просто вы сказали, что их стали сажать меньше, а послушать его, так оказывается, больше.
Нет, нет, меньше сажать до предварительного следствия.
Ну, я про это и говорю, про СИЗО и говорю.
Нет, я не думаю, что... Конечно, у меня полных данных нету, но вот то бы что сейчас услышать, что вот одного посадили, второго, третьего. Ну, вы сами эти видите, мы читаем газеты, как говорится, смотрим телевидение. Нет, не происходит. Дерзко себя не ведет.
Ну, видите, как получается. Ну, и вы, и
я... А получается, значит, за этим кто-то стоит, значит, вы кому-то перешли дорогу.
Нет, я говорю, мы владеем статистикой вокруг нас. Вы еще вокруг своей общественной организации. А у Титова вообще в масштабах страны, видимо.
Да, на проверки налоговых спецов все это существует. Экономическая полиция приходит. Многое не изменилось. Но не так, как бы опять выразиться, борзо, что ли, сказать. Не так хамски. Да, они приходят. Вот проверка была там 3-4 месяца назад. У меня, я имею в виду, да, пришел один. Раньше пришел человек или 10, забирали себе компьютер и так далее, и тому подобное. Сейчас пришел, все предъявил, ребят, сказал, вот у вас будет проверка, все, давайте, готовьтесь.
Ну, день на день не приходится.
Просто мы никому дорогу не перешли, просто запрос из налога, он выполнял свою работу.
Спасибо,
Если бы я был заказан, то было бы совершенно другое.
Спасибо, Юрий Михайлович, напомним, кто с нами ходил на связь.
Юрий Михайлович Савелов был член Российского союза товаропроизводителей. Повезло Юрию Михайловичу.
Это разные у вас данные.
Видимо, раз к нему не приходят, это не означает, что по всей стране перестали приходить. Видите, уполномоченного по правам предпринимателей при президенте России другая статистика. У меня, как у действующего адвоката, своя статистика. Я с этим сталкиваюсь каждый день. Вижу, что как приходят, и по 40 человек приходят. И вот это расхожая такая шутка, что стали приходить не так, как вот раньше приходили. Да просто, как говорят рейдеры, если ваш бизнес никто не захватывает и не приходит к вам полицейский, значит, он просто никому не нужен. Поэтому, конечно, сложно так говорить, что если к вам не пришли, то это означает, что по всей стране стали приходить меньше.
Давайте про тревожные чемоданчики скажем. Мне это очень любопытно, чтобы вы донесли до наших людей. Вот такое понятие есть же у вас в книге, тревожные чемоданчики?
Это у меня первый совет.
Да.
Первый совет, первая глава, прямо что иметь под рукой на случай, если все-таки придут. Как говорится... кто предупрежден, тот вооружен, или японская поговорка гласит, кто осмотрителен, тот храбр вдвойне. Вы же не служили в армии, да, или служили?
Я не служил. У меня была военная кафедра.
Повезло вам или не повезло. Я так служил. У меня был офицерский тревожный чемодан. Каждый офицер знает, что это такое. Такое чемоданище. Сейчас уже, наверное, не чемодан, сейчас, наверное, вещмешок какой-нибудь. А тогда это был фибровый чемодан на случай войны. И там должны быть всякие чистые рубашки, там набор фурнитуры, пуговицы, иголки, нитки. Все, что может пригодиться в первые дни начала войны, когда у офицера нет времени на сборы. То есть боевая тревога объявляется, чемодан схватил, и вышел он на фронт. Остальное получишь по прибытии в часть. Как наши отцы-командиры говорили еще в военном училище, воинский устав, он написан кровью. Поэтому то, что там в тревожном чемодане должно быть, это все-таки из опыта. Так вот, мой совет как адвоката действующего, как практикующего, ко всем, кто имеет отношение к предпринимательству, прежде всего, тревожный чемодан заведите. То есть это не совет там кладите туда консервы или там теплое белье на тот случай, если вас там посадят в эшелон и отправят куда-нибудь там на крайний север. Нет, конечно. Речь идет о папочке. Скорее даже это не чемодан, а тревожная папка, личное досье.
Что там должно быть?
Потому что вот если за вами все-таки придут и есть шанс оказаться за решеткой, давайте так. Тот, кто слушает, думает, да это вообще не ко мне. Чего он несет такое? Да? Давайте вспомним 264-ю статью Уголовного кодекса.
А что там?
Это ДТП. Угу. ДТП с тяжкими последствиями.
Если вы водите автомобиль, то...
Миллионы автомобилистов, да, и если вдруг, не дай бог, ДТП случается со смертельным исходом, то все равно там это уголовное дело, и будут брать под стражу или не будут, тоже будет решать следователь, а потом и суд. Или там, если напали на вас там хулиганы, пусть там негодяи там всякие, а вы взяли и кого-нибудь грохнули случайно, либо из своего травматического пистолета, либо просто у некоторых кулак, как кувалда, кому-нибудь дали по голове, он ударился головой об бордюр.
Тоже да, уголовное дело, конечно.
Тоже 111-я часть 4-я, там, а то и 105-я. И вроде как бы ты не виноват, на тебя напали, но все равно меру пресечения будет избирать следователь, точнее, выходить с ходатайством с мерой пресечения в суд. Он может избрать домашний арест, а может нет. Потому что следователю, ему на самом деле ведь все равно. Если вы будете сидеть в СИЗО, ему проще. Вас не надо искать, там, вызванивать, с вами согласовывать встречи. Сидит человек и сидит. Следователю так удобнее. Это во-первых. А во-вторых, удобнее с той точки зрения для следователя, что он так быстрее получит царицу доказательств. То есть признательное показание. Посадил в клетку, человеку не нравится в клетке сидеть. Следователь говорит, ну давай ты вот признайся, здесь подпиши, выходишь с признательными показаниями, глядишь тебе, и не, судят-то особо первый раз, да.
Условно,
получишь условно, наверное. Давай, быстро-быстро, вот здесь подпись поставил, там, да, и все. Так вот, я говорю о тревожной папочке, так называемой, потому что на время, когда есть шанс оказаться за решеткой на время следствия, то без суда этот вопрос решается не более чем на 48 часов. Mm-hmm. Ну, то есть, когда задерживают человека там по 91-й статье УПК, до предъявления ему обвинения. То есть, вот на эти 48 часов, в общем-то, не поможет ничего. Ну, имеет право там, государство таким образом человека закрыть, так, если так образно говорить. И в этот момент у него один самый ценный друг, оказывается, это адвокат. То есть не потому, что лучший друг, а потому, что он единственный друг, да, совершенно точно. Единственный друг, который может оказаться в изоляторе временного содержания рядом с клиентом, это адвокат. Поэтому вот то, что адвокату нужно дать, помимо того, чтобы пообещать ему денег, да, я расскажу более подробно после того, как мы поговорим, наверное, со вторым нашим экспертом.
Да, я только напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы в прямом эфире до 6 вечера, 788-3605, код 8495, а на связь с нами выходит...
На связи у нас Игорь Михайлович Мацкевич, ученый-криминолог, профессор МГЮА, профессор, доктор юридических наук, президент Союза криминалистов и криминологов. Игорь Михайлович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Мы вот ту же тему практически обсуждаем, которую не так давно поднимали. Это по поводу посадок предпринимателей на период следствия. И поводом послужила инициатива Титова, уполномоченного по правам предпринимателей при президенте, о том, чтобы 10 апреля провести акцию и одновременно всем предпринимателям написать ходатайство об освобождении, потому что сидят по экономическим статьям. Несмотря на вот эти два революционных постановления Пленума Верховного Суда, предпринимателей сажать продолжают. Игорь Михайлович, ваше мнение. Но это вот тенденция когда-нибудь прекратится или нет? Аж целые уполномоченные по правам предпринимателей, аж при президенте уже чуть ли не акцию гражданского неповиновения призывает устроить.
Ну, я не вижу здесь, честно сказать, никакой акции гражданского неповиновения. Вот. Это лоббирование интересов определенного группа лиц, достаточно широко, но это далеко не самый многочисленный слой населения России, учитывая, особенно, не будем называть, что Титов, говорят, тот же самый предприниматель, так что он в том числе и свои интересы отстаивает, так что здесь никакого неповиновения я не вижу. Первое. Второе. Действительно, есть такое решение, есть и соответствующие изменения в Уголовно-процессуальном кодексе. То, что суды не следуют в данном случае общему тренду, общему решению Верховного суда, ну вот здесь, как говорится, как рассуждать. Мне, как человеку в этом смысле относительно свободному, потому что я не принадлежу ни к предпринимателям, ни к судьям, ни к адвокатам, по своим функциональным обязанностям, немножко, наверное, проще рассуждать, хотя и это не снимает определенную ответственность, да, в том смысле, что я здесь, честно сказать, вообще проблемы не вижу. Почему? Объясню свою позицию. Я изначально был против изменений этих в УПК и вообще не очень понимаю, как можно при примерно схожих составах преступлений, например, хищение, да, в одном случае указывая, что я украл, но занимался этим как 15 единиц, поэтому меня, значит, нельзя с изолятора определять, да? А в другом случае, если я украл, ну, я украл как частное лицо, то мне надо обязательно следственный изолятор. Здесь, я думаю, что вообще, конечно, по большому счету, вот за такие дела вообще следственный изолятор никого не надо. Почему только предпринимателю? Не надо никого следственного изолятора до решения суда. Вообще не надо места лишения свободы. И сейчас, кстати говоря, общий тренд такой, что сокращение лиц, которые находятся в местах лишения свободы за такие вот преступления. Вот. Но общий вектор, как мне кажется, да, и, значит, все-таки закончу свою мысль по поводу вот, решения, почему суды так идут. Ну, как сказать, мы, с одной стороны, говорим, что вот суды идут, выполняют указания Верховного суда, нигде их самостоятельность. Как только они проявляют свою самостоятельность, вот в данном случае, да, не выполняют напрямую решение, там, так сказать, Верховного суда в виде разъяснения определенного, то мы говорим, ну, вот видите, они не выполняют решение Верховного суда. Ну, в данном случае, как мне кажется, действуют как раз самостоятельно.
Но, Игорь Михайлович, что по поводу Верховного суда, видите, он работает исключительно в рамках, так как ему, видимо, говорит Европейский суд по правам человека пилотным постановлением, сказал, не сажайте. В общем-то, излишне долго у вас сидят все, не только предприниматели. Что касается предпринимателей, я так полагаю, что эта идея не сажать по экономическим статьям была основана на том, что очень много коммерческих переделов собственности, то есть, ну, таких криминальных, они происходят через уголовное дело. Посадили человека, да, и забирают у него имущество. И это стало повально, массово. Поэтому, наверное, тем и отличается предприниматель, которого посадили, от наперсточника, которого, ну, как вы считаете, тоже не надо сажать. Это второе. А третье, наверное, все-таки действительно у предпринимателя, как у работодателя, есть в подчинении какие-то люди. Может быть, 2 человека, а может быть и 2000. И если, допустим, его посадят в клетку, то и сразу предприятие разваливается, ущерб сразу 2000 семей происходит, в отличие от того же наперсточника на вокзале, которого тоже, наверное, сажать не следовало, да, но если его посадят на период следствия, то 2000 семей ничего такого для себя не почувствуют. Ну, я думаю, вот такая логика у законодателя.
Я думаю, что, может быть, там, да, на самом деле, как я думаю, там много логик. Хотя это, конечно, не по-русски, но много всяких там, и в том числе и лоббирование. В первую очередь, конечно, все-таки лоббирование, будем называть свои вещи именами, лоббирование интересов предпринимателей. Благо, у них есть на это силы и средства, в отличие от тех же наперсточников. Но мысль моя достаточно простая, да, заключается в том, что либо сажать всех, то есть закон, собственно говоря, должен быть един для всех, либо не сажать до суда никого. Вот, и не выделять в данном случае предпринимателей и так далее. С другой стороны, вы абсолютно правильно подняли эту проблему. То, что действительно в отношении предпринимателя дело возбуждается, соответственно, бизнес разваливается и так далее, да? Ну, вот вы мне скажите, может, я просто не владею этой информацией, может, вы мне скажете, сколько человек наказали из числа тех, кто возбуждал дело, в том случае, когда дела в судах разваливались в отношении предпринимателей? У меня такой информации нет.
Есть у вас такая информация? Ну, я про одного точно знаю, это генерал Сугробов, сейчас его судят. Сколько там, или там его уже посадили, не знаю.
Средств массовой информации его, собственно, не за это, да, но дело не в этом, то есть вот надо начать с того, чтобы не возбуждать такие дела, вот я вот с этого начал, а не с того, то есть мы начинаем, как всегда, с конца, а давайте не будем сажать предпринимателей в следственный изолятор, да, потому что дела, возможно, возбуждаются там в связи с бизнесом.
Понятно, Игорь Михайлович, понятно.
Спасибо вам большое, Игорь Михайлович. У нас на связи был Игорь Мацкевич, президент Союза криминалистов и криминологов, профессор, доктор юридических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
788-3605. Надежда, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Надежда.
У меня маленький вопрос. Я сейчас лечусь в частном лечебном учреждении, и там в каждом кабинете есть эти видеокамеры. Но это понятно по нашим временам, естественно. Но вдруг я узнаю, что все это еще и прослушивается. Вот вопрос такой, насколько это правомерно? И правомерно ли вообще, что без предупреждения клиентов прослушивают все разговоры?
Ну,
если врачи они, и они договорились между собой, это их дело. Но должны ли они предупредить клиента?
Я думаю, что... Ну, не то, что должны, а обязаны, но я так полагаю, что когда вы, если это платная клиника, когда вы подписывали бумажечку, которую вам около кассы дали, скорее всего, вы не прочитали мелким мелкими буквами, а, там, возможно, там, наверное, да, написано, что вы даете согласие на обработку ваших персональных данных, на то, что разговоры записываются, на все вот это. Возьмите договор этот, посмотрите, если там такое написано, то, соответственно, ну, претензий, наверное, быть не может. Вы сами дали согласие. Ясно. А если не написано...
Если там в договоре это есть, то я...
Да, если, значит, если не написано, можете смело писать прокурору, пусть вмешивается.
А, давайте, спасибо вам. Давайте напомним вопрос для слушателей, Роман Валерьевич.
Ну, вопрос для слушателей. Если за вами все-таки пришли, что вы будете делать? Там, и считаете, что за вами не придут? Ну, первое, понятно, этот, к адвокату обращаться, если есть знакомый адвокат. А, ну, а вообще, вот первая реакция. У кого-то же наверняка есть опыт. Кстати говоря, вот первый наш эксперт прозвучало, да, по-моему, восточный. Или мне показалось. Он, сказал по поводу, когда он говорил про государственные деньги, что вроде разворованы.
Да, разворованы, да,
там восточный был, космодром. Был, да,
да.
Вот, и как раз вот мне вот попалась она. Вот тут... по поводу этого восточного. Это Иван Локтев, руководитель ЗАО там, одного там, трансинжиниринг, заключал договоры подряда на выполнение строительно-монтажных работ с различными организациями. Договоры, контракты, чего-то там не исполнил. Вот он сидит под стражей еще начиная там, с декабря. Хотя статья 160-я, она непосредственно как раз подпадает в тот перечень, когда сажать не надо. Здесь вот, видимо, Юрий Михайлович Савелов, который член Российского союза товаропроизводителей, он прав, когда он сказал, что сажать нельзя по вот этим вот статьям, но вот некоторых можно. Почему некоторых? Ну, там, где хоть один рубль государственный, его там посадят все равно. И отсюда получается, что... Ну, то есть, у предпринимателя просто воровать можно, значит.
А почему нет?
То есть, ну, два честных предпринимателя, допустим, да, если их там третий нечестный обует, то никого из них сажать нельзя, их отправят в суд. Но если вдруг рубль государственный там окажется, хотя то же самое, субъекты...
Я понимаю, да.
Хотя все одинаковые субъекты предпринимательской деятельности, то здесь уже нельзя, всех посадим там и будем сидеть, пока не сгниют.
Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня, знаете, какой вопрос? Во-первых, я хотела бы, вот я только включила вот про книгу вашу, которую вы выпускаете, где можно приобрести там вот эти законы почитать.
А, ну, это мы сейчас не делаем такую рекламу, мы не говорим, где можно приобрести, сколько она стоит. В принципе, да, она есть в книжных магазинах.
Да, стоит мелочь в магазинах, да, в книжных.
А есть, как можно... она называется?
Если за вами все-таки пришли. Ну, такая она книжка, брошюрка, скорее как пособие на тот случай, чтобы...
Еще у меня такой. Вот оговорили человека.
Да.
Ну, наговорили, короче говоря. Он маленький, мелкий такой предприниматель. Вот. И честнейший человек. Я таких еще не видела, чтобы так честно работали. И взяли его, и почти год держат, и не предъявляют ничего, и не выпускают. И семья страдает, и все страдают. И вот как вот с этим быть?
Вот это как раз тема нашей программы сегодняшней. Да? Вот смотрите, я напоминаю просто, если взяли его и, как вы говорите, не выпускают, и сидит он по предпринимательской статье, ну то есть
он
по
всей... Он не то, что сидит, ему домашний арест, и вот каждый месяц продляют...
Домашний арест это совсем другое.
И ничего, и говорит, вроде и нечего предъявить, и в то же время и ничего.
Ну, в общем, тоже мера пресечения, в общем-то, не самое приятное, прям и скажем, домашний арест.
На человек это, я говорю, честных таких, дай бог. И вот что делать, я не знаю.
Но адвокат, я надеюсь, у него есть.
Да есть, а что толку, видите, ничего не получается.
Да, видите, очень так... сейчас вот, не зная конкретно дело, конечно, я не могу дать совета. Ну, что делать? Там, прокурору писать? Наверняка уже писали. Там, писать президенту страны? Ну, наверное, тоже писали.
А вообще есть какие-то временные отрезки, Рубен Валерьевич? Там не больше года человек находится, потому что решение суда там должно...
Полтора года.
Полтора года это максимум, да?
Полтора года, да, 18 месяцев может человек в СИЗО провести. Кстати говоря, ну действительно, там... Какое-нибудь экономическое преступление, кто-то не выполнил условия контракта, там 3 миллиона рублей куда-то там они ушли, да, и человек там 18 месяцев будет сидеть под стражей. Уже неоднократно Европейский суд по правам человека выносил такие постановления в отношении Российской Федерации, которая первое место занимала там, в Европе по количеству посаженных по этому поводу. Говорит, не надо так долго держать человека под стражей. Ну хорошо, но мера пресечения до суда посадить человека в клетку, она ведь обусловлена не тем, чтобы он признался побыстрее, а с тем, чтобы следователь вот в тот период, пока этот изолирован от общества, проводит какие-то необходимые неотложные следственные действия, чтобы он там никому не мешал, там не сбежал. Но за 2 месяца, за 3, ну за 4 следователь может уже любое такое преступление несложное там раскрыть. Взял, там посмотрел выписки, там люди... Нет, он будет его держать 1,5 может, вот этих года, да. Пока тут не признается и пока не надоест ему самому.
788-3605, код 8495, уходим на рекламу.
Радио Москвы. Московская реклама. Такое нельзя пропустить. Ипотека без первого взноса. Ключи уже в этом году. Квартиры с отделкой от 2 700 000 рублей. Звоните 432-2030. Код города 495. Метро Некрасовка в пешей доступности. Повторяю, 432-2030. И еще раз, 432-2030. Проектная декларация по адресу город Москва, улица Ивана Франко, дом 8. Застройщик ООО «Самолет Девелопмент», ПАО «Банк Возрождение».
Радио Москвы. Радиоканал Радио Москвы. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал Радио Москвы выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, давайте я напомню наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Что мы спрашиваем, не все слушают нас сначала, и как называется ваша книга?
А так как она называется, то мы и спрашиваем, если за вами все-таки пришли.
Что делать?
То есть имеется в виду, да, если вдруг раз и замаячила перспектива оказаться в местах не столь отдаленных, да, что вы делаете в этот момент? Я хочу сказать, что вот советы, которые я в этой книжке даю, в большей степени ориентированы на то, чтобы человек вот в этих вот сложных условиях, вот когда сработала поговорка «от тюрьмы и от сумы не зарекайся», ну, от тюрьмы в данном случае не зарекайся, чтобы он хотя бы инфаркт и инсульт не схватил. То есть вот в эти, вот,
ну, шоке,
вот в эти самые нервные первые часы. Потому что, ну, честно, из опыта знаю, что инфаркт и инсульт, они гораздо опаснее по статистике, чем посадка в СИЗО. Поэтому для того, чтобы как-то чувствовать себя более спокойным человеком, да, вот, ну, вот эти советы и даются. Что касается статистики, вот я, кстати, хотел проопонировать нашему первому эксперту, который сказал, что, ну, стали меньше сажать. Ну, вот я вот читаю официальную статистику. Федеральная служба исполнения наказаний, кстати говоря, не какой-то там где-то организации по борьбе с кем-то. Вот. По состоянию на февраль 2016 года, ну, то есть вот чуть-чуть год, да, этой статистики, в СИЗО содержалось в 1,5 раза больше обвиняемых по экономическим статьям, чем в 2012 году. 6539 человек против 3840. Вот как бы...
Посадки увеличиваются.
В 1,5 раза стало больше.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Ну, на связь с нами хоть третий, последний на сегодня эксперт.
Константин Викторович Крохин, юрист, член Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства. Константин Викторович, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, разделяете вы оптимизм наших предыдущих экспертов, что сажать стали меньше? Я тут статистику привожу, оказывается, больше, а люди говорят, да нет, меньше стали, уже меньше беспредельничать. Как вы думаете?
Ну, я не думаю. Я уверен в том, что ситуация не улучшилась, а ухудшилась. У нас, к большому сожалению, не только в сфере уголовного судопроизводства, а вообще в сфере общественной жизни очень много такой, знаете, вот пропагандистской реальности, когда докладывают по телевизору и прочие экспертные организации, приближенные к органам власти, о том, что жить стало лучше, жить стало веселее. Но если вы начнете собирать статистику реальную, когда граждане не могут годами не могут добиться правды по элементарным правовой точки зрения или процессуальной точки зрения вопросам, то вы поймете, что ситуация очень сложная, потому что на сегодняшний день правоохранительная система, она настолько вещь в себе, настолько вот она, ну скажем, не открыта, она работает по только ей понятным законам, и это ничего общего не имеет с федеральным законодательством, что получается, что она неуправляема. И когда выдается желаемое за действительное, по моему мнению, вот эта иллюзия полнейшая, что по экономическим статьям сажают меньше или до суда задерживают, арестовывают меньше. Потому что вообще само по себе делопроизводство и судопроизводство по экономическим статьям — это в значительной степени изобретение такое российское, российско-бюрократическое. И чтобы вы понимали, вот эти подразделения, которые борются за так называемой экономической преступностью, если не брать там вопросы коррупции, взяток, то это просто как бы правоохранители такие вот уполномоченные, серьезные, владеющие серьезными полномочиями, они просто трясут предпринимателей. И понимаете, если главный рычаг, главный крючок воздействия на предпринимателя — это страх и опасность посадить его до суда, еще невиновного, на 2 года, да, по сути, законодательство позволяет до 2 лет содержать под стражей. Если вы этот крючок уберете, то тогда никто бояться не будет. И значит, никто не будет пытаться каким-то образом решить вопрос с правоохранителями. Учитывая, что на сегодняшний день обвинение, оно в суде преобладает, то есть, условно говоря, как решил обвинение, как утвердили, скорее всего, такой будет приговор. Если вы посмотрите статистику, оправдательных приговоров мизерное количество.
Да, 0,1 или 0,2,
что-то такое. Это, понимаете, такого не может быть, да, что вот такой процент. Это говорит об обвинительном уклоне, в его таком наихудшем варианте. И как только государственная власть уберет вот этот страх для предпринимателя быть посаженным до суда, еще не осужденным, еще не виновным, да, с точки зрения законодательства, то, конечно же, они перестанут пытаться договариваться. А вся система построена так, чтобы люди пытались и старались... Откуда вот эти решалы? Откуда вот эти Захарченко, у которых по 8 миллиардов? Они как раз из этой системы, да, то есть топливно, то есть управление Т, топливо и энергетика, ну, очень богатые компании, наверное, что-то там с налогами, как у ЮКОСа, да, то есть у каждого есть какой-то скелет в шкафу. И вот поэтому 8 миллиардов. А если управление какое-нибудь там здравоохранение контролирующее или какие-нибудь там рынки, там поменьше, там не 8 миллиардов, там, наверное, 80 миллионов по квартирам.
Это да.
Спасибо
вам. Напомню, что у нас был в эфире Константин Викторович Крохин, член Комитета торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Роман Валерьевич, я просто хочу сказать, что на самом деле времени-то мало остается. Самые ценные советы какие? Давайте так вот галопом по Европам. Что должны знать наши слушатели для закрепления? Да?
Но вот из оглавления, которое у меня в этой книжке...
Что самое важное, чтобы...
Да, как себя вести, если сотрудник полиции остановил на улице, просит документы, предлагает проехать в ОВД, как себя вести при задержании, как себя вести, если пришли с обследованием помещения, как себя вести во время обыска и выемки, как это оценивать предложение прибыть для дачи объяснений, как вести себя на допросе на очной ставке, как себя вести при помещении в изолятор, как вести себя в камере СИЗО. Это все вот из книжки можно прочесть. И первый совет, который, ну, учитывая, что малое количество времени нам осталось, это я начал говорить, интригу запустил по поводу тревожной папочки, которая должна быть у человека до того, как к нему пришли. Это обычная папка с прозрачными файлами для хранения бумаг. Вот в ней вся ваша жизнь с хорошей стороны должна быть. Потому что если вдруг пришли, не надо бегать-то, звонить и пытаться получить какие-то документы, которые вам потребуется предоставить суду, чтобы суд принял решение не сажать вас в клетку, а оставить хотя бы под домашним арестом или под подпиской о невыезде. То есть копии личных документов, паспорт, свидетельство о рождении, карточками страхования, СНИЛС и прочее. Это все большого значения, конечно, иметь не будет, но, например, свидетельство индивидуального предпринимателя. Но в любом случае эти документы свидетельствуют о том, что вы не бомж какой-то, а значит, вас не стоит сажать в клетку хотя бы по этому признаку. Потом аттестаты, дипломы о высшем образовании, о любом образовании. Да, документы тоже мало помогают, но они свидетельствуют о том, что вы не идиот, а значит, не могли совершить этого тяжкого преступления, в котором вас кто-то, может быть, и подозревает. Тем более, что если вы школу закончили с золотой медалью. Ну, мы сейчас про экономические преступления это не говорим, да? Потом, документы очень важны. Награждение государственными наградами. Одна из важнейших частей этой тревожной папки. То есть государство вас поощряло. Значит, вы не просто так не бомж, а вы еще и отмеченный родиной, заслуженный член общества. И вас, скорее всего, можно оставить на свободе, потому что, наверное, имеет место недоразумение. Поэтому вас по ошибке там тащат к стражнику, так называемому. Потом, документы любые... О поощрениях не только госнаградах, но там диплом, удостоверение к медалям, почетным знакам, грамоты, похвальные листы. Все, что вас характеризует с хорошей стороны и чтобы создать у суда впечатление, что вы нормальный человек, достойный член общества, и вас не страшно оставить на свободе. Ну и там дальше уже документы о наличии детей, потому что суд обязан принять это во внимание. Когда принимает решение о заключении под стражу, он должен принять во внимание там, наличие несовершеннолетних детей, на иждивении там, пенсионеров, там, инвалидов, родителей, ну и медицинские документы. То есть если вы страдаете какими-то заболеваниями, у нас есть целый перечень заболеваний, с которыми вообще нельзя в СИЗО сажать, все это должно быть в тревожной папке. Уверяю вас, у вас не будет времени для того, чтобы все эти документы собрать. Адвокат у вас появится, но он первое, что скажет, давайте мне вот эти все документы. Все ваши родственники, если они вдруг с вами находятся рядом, будут как подорванные бегать и эти документы собирать. Хорошо, если они у вас будут сразу сложены.
У нас минута до конца, не могу вас не спросить. Я цитирую. Если вы чиновник, полицейский, адвокат, судья, скорее всего, камера у вас будет приличной, народу в ней мало, будет телевизор, холодильник и приятное общение. А почему они попадают в лучшие условия, чем я, например?
А вы кто?
Я не чиновник, не судья, не полицейский, не адвокат. Но у меня будет переполнена камера без холодильника, без телевизора.
Да, это не...
А перед основным законом мы все равны, Рубен Валерьевич.
Там забота о чиновниках, о полицейских, о
даже
судьях.
Даже там они...
Нет, дело вот в чем. Их просто в общей камере могут грохнуть. Поэтому их сажают отдельно.
Я никому не интересен.
А вы никому не интересен.
Значит, еще раз напомним, как называется ваша книга.
Если за вами все-таки пришли.
Ну, давайте в завершение скажем, не дай бог, конечно.
Не дай бог, да. Ну, кто защищен, тот, кто предупрежден, тот вооружен. Поэтому, если кому-то нужны эти советы, 10 тысяч слов от меня как адвоката, пожалуйста.
Ну, я прочел, по крайней мере, с большим удовольствием. Спасибо всем, кто был с нами.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.